эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухумецкий, на Вале 20.00 в Тбилиси. 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тревога в небе, боевые комары. Схинвали разоблачил биотеррористические планы в Тбилиси. Не президентское дело. Анатолий Бибилов не обсуждает, почему в схинвальской тюрьме заключенная скрывает себе вены. Тюрьма в больнице. Почему в республиканской больнице в Сухуми отказывается от спецпалаты для заключенных? Все это, а также бюджет для президента в Схинвале обсуждает спецфонд для Анатолия Бибилова. Бюджет взаймы, на что одалживает по всему миру грузинское правительство. Итоги недели с Изидой Чаня, рубрика «Гость недели» и многое другое. Слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в пятницу, что сообщение о подготовке российскими спецслужбами покушения на трех чешских политиков было дезинформацией, вину за распространение которой несут неназванные сотрудники российского посольства в Праге.
Из информации и доказательств, которые я получил от службы информационной безопасности, следует, что весь этот случай возник в результате внутренней борьбы между сотрудниками посольства Российской Федерации в Праге, когда один из них целенаправленно отправил в службу вымышленную информацию о запланированном нападении на чешских политиков.
Бабиш подчеркнул, что эта история подорвала репутацию России в чешском обществе и осложнила чешско-российские отношения. Из Чехии в связи с этим будут выдворены два российских дипломата. Об этом в пятницу объявили Бабиш и глава МИД Чехии Томаш Петшичек. Имена дипломатов пока не называются. Посольство России в Праге подтвердило получение ноты о выдворении дипломатов. Оно назвало действия чешской стороны результатом сфабрикованной провокации и недружественным шагом. МИД России сообщение о высылке российских дипломатов пока не комментировал. Имя одного из сотрудников российской миссии в Праге Андрея Кончакова упоминалось ранее чешской прессой в связи с возможной подготовкой покушения на трех пражских политиков. Утверждалось, что дипломат якобы привез в Прагу яд рицин. Посольство России и сам Кончаков это отрицали. Американский союз гражданских свобод, одна из самых известных американских правозащитных организаций, предъявила иск администрации Дональда Трампа, обвиняя ее в нарушении конституционного права американцев на проведение собраний, сообщает агентство Associated Press. Союз считает, что полиция незаконно разогнала мирную демонстрацию, проходившую на площади Лафайет перед Белым домом, лишь для того, чтобы дать президенту Трампу возможность пересечь эту площадь на пути к церкви Святого Иоанна, на фоне которой он сфотографировался с Библией в руке. В иске утверждается, что президент Трамп, генеральный прокурор Барр и другие официальные лица вступили в незаконный сговор с целью нарушить права протестующих. Эпизод, произошедший 1 июня, вызвал бурную реакцию в прессе. Президент Трамп сфотографировался на фоне церкви, которая днем раньше была подожжена протестующими. Критики обвинили его в попытке неуместной саморекламы. Генеральный прокурор Барр настаивает на том, чтобы площадь была зачищена от демонстрантов, что площадь была зачищена от демонстрантов для того, чтобы создать дополнительную зону безопасности вокруг Белого дома. Гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в Миннеаполисе вызвала масштабные протесты по всей стране. Вашингтон для обеспечения безопасности после нескольких ночей беспорядков были введены подразделения различных федеральных служб безопасности, что также вызвало громкую критику в адрес Трампа. Видеокадры полицейского произвола разошлись по интернету за последние сутки, в то время, когда в США проходят массовые гражданские акции. На одном из видео, снятом в Буффало, штат Нью-Йорк, запечатлены двое полицейских, толкающих пожилого мужчину. Тот падает на землю. Другое видео снято в самом Нью-Йорке. На нем снято грубое отношение полицейских в отношении убегающих демонстрантов. Это видео появилось через несколько часов после похорон в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате действий четверых местных полицейских. Россия готова рассмотреть полученные Германией от США данные о кибератаке на Бундестаг в 2015 году, если они действительно существуют. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, сообщает ИТАР-ТАСС.
2015 года германская сторона не только не предоставила каких-либо доказательств вины России, но ни разу не смогла внятно объяснить, на чем основываются выдвигаемые против нашей страны обвинения. Звучавшие неоднократно громкие заявления о том, что никто, кроме Москвы, эту кибератаку совершить не мог, поэтому это 100% Москва, поскольку ее осуществление было невозможно без использования некого особого государственного ресурса, это абсурд. Это псевдоправовая позиция, это чушь.
Сейчас власти ФРГ ссылаются на какие-то ненадежные свидетельства, которые, по сообщениям немецких СМИ, были получены Берлином. Важный момент от США. Если германская сторона на самом деле располагает поступившими из Вашингтона документальными подтверждениями чьей-либо вины, то российская сторона готова их рассмотреть. Существуют специальные механизмы обмена соответствующими данными, сказала Мария Захарова. Страны Шенгенской зоны, в которую входят большинство государств Европы, продлят запрет на въезд для граждан третьих стран, который истекает 15 июня. Это стало ясным по итогам совещания министров внутренних дел стран-членов ЕС. Запрет, который распространяется в том числе и на граждан России, был введен в марте в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Въезжать в страны Шенгенской зоны могут только иностранцы, обладающие видом на жительство или ПМЖ. Еврокомиссия выступала за то, чтобы к 15 июня в связи со смягчением карантинных мер открыть границы. Однако большинство стран-членов ЕС заявили, что еще не готовы к этому. По всей видимости, к 15 июня не удастся в полной мере открыть границы между странами самой Шенгенской зоны. Многие государства в разгар эпидемии полностью закрыли свои границы. Другие ввели существенные ограничения. В заявлении члена Еврокомиссии Ильвы Йоханссон говорится, что большинство стран ЕС за открытие внутренних границ к концу июня, однако и эта дата под вопросом. Внешние же границы Шенгенской зоны могут открыться не раньше начала июля.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кетти Бочуришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Одна из крупнейших грузинских оппозиционных партий «Национальное движение» согласилась не выдвигать своих кандидатов в большинстве мажоритарных округов Тбилиси. Как это восприняли представители других оппозиционных сил? Каковы шансы на то, что им удастся прийти к соглашению, которое окажется приемлемым для каждого из них? И какова вообще политическая ситуация в оппозиции, пыталась выяснить Анастасия Славинская.
Единое национальное движение начинает предвыборную кампанию в двух из восьми районов Тбилиси – Кылдани и Самгоре. Тем самым, как заявил один из лидеров партии Соломе Самадашвили, остальные шесть мажоритарных округов они оставляют в распоряжении своих единомышленников из других оппозиционных сил. Мы выдвинем кандидатов в двух округах. Надеемся, что другие оппозиционные партии, партии, которые намного меньше нацдвижения, смогут между собой договориться таким образом, чтобы в остальных шести округах была максимально отражена эклектичность политического состава. Но это уже вопрос соглашения между другими политическими субъектами. Сказала Соломе Самадашвили. В Европейской Грузии были рады инициативе ЕНД. Назвали ее шагом, сделанным для достижения консенсуса. Оппозиционеры пока не пришли к окончательному решению по поводу того, как будут разделены оставшиеся округа, но полагают, что скоро им удастся определиться. Гиги Углава, помилованный в середине мая президентом, выдвигать свою кандидатуру в Тбилиси не собирается.
Как вы знаете, в Тбилиси всего 8 мест, но наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы различные партии были представлены максимально. Пока говорить о том, от какой партии, сколько и куда, с моей стороны, нерелевантно. Могу сказать лишь одно. Меня в тбилисских мажоритариях не будет. Остальное дело консультаций.
сказал Гигио Гулава, один из лидеров Европейской Грузии. В то же время еще одна оппозиционная партия, Лело для Грузии, сразу заявила, что планирует на всех округах Грузии выдвигаться независимо. Один из лидеров Лело, Бадри Джапаридзе, сегодня подтвердил это, хоть и предупредил, что возможность сотрудничества пока полностью не исключается.
Мы постоянно все это время находимся в режиме диалога с нашими партнерами из оппозиции относительно возможного сотрудничества на трех округах Тбилиси. Поэтому я не могу сказать однозначно, что в Тбилиси сотрудничество не состоится. Но на данный момент Лело делает последовательные шаги, которые подразумевают выдвижение 30 кандидатов на 30 мажоритарных округах.
В мечте наблюдают за процессом, происходящим внутри оппозиционного объединения, не без некоторой доли злорадства. Бывший председатель парламента Иракли Кабахидзе сегодня предложил оппонентам перестать делить шкуру неубитого медведя, а заняться повышением своих рейтингов.
Пока грузинская мечта занимается решением проблем медицинского, а также социального и экономического характера, оппозиция борется между собой, распределяя должности, которых в природе не существует. Это вызывает улыбку. Пусть лучше занимаются своими 12%, 3%, еще более низкими рейтингами и так готовятся к выборам.
Сказал Кабахидзе. Оппозиционное объединение, собирающееся за одним столом, достаточно разношерстно. В него входят партии, различные по величине и по содержанию, говорит Георгий Рухадзе, один из основателей Грузинского центра стратегического анализа. Соответственно, внутри него все довольно неоднозначно. Рухадзе полагает, что стратегия, которую выбрали оппозиционеры, играть в одну игру в ходе распределения сил на мажоритарных округах, хороша, хоть и сложно выполнима. По поводу шага, сделанного ЕНД, Рухадзе говорит.
Если бы это произошло не в ходе телевизионного эфира, а за закрытыми дверями, за столом переговоров, и они бы объявили об этом после, это было бы намного здоровее и лучше для оппозиции. Но меня удивляет и то, что это получилось. Оппозиция показала, что она в определенном смысле не так уж и обанкротилась, как говорят в мечте. Ей удалось сохранить единство, защитить позиции, принципиальность. Она лучше донесла свои послания до западных партнеров, чем это сделала мечта.
Сказал Рухадзе. По предварительным прогнозам, оппозиция о своем окончательном решении объявит в годовщину Гавриловской ночи, 20 июня. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тревога в небе, боевые комары. В КГБ самопровозглашенной Республики Южной Осетии намерены проверить места вторжения грузинских беспилотников на предмет биологического террора. С новыми разоблачениями планов грузинских властей и секретов пресловутой лаборатории Лугара ознакомился Владимир Унанянц.
Радиационную, химико-биологическую разведку провели спецподразделения КГБ самопровозглашенной Республики Южной Осетии вместе с сотрудниками российского МЧС вблизи разделительной линии. Одетые в комбинезоны химической защиты сотрудники Комитета госбезопасности взяли образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых с целью их дальнейшего изучения в лабораторных условиях. В Цхинвале утверждают, мероприятия проводились в местах вторжения в воздушное пространство самопровозглашенной Республики грузинских беспилотников.
Учитывая высокий уровень биологической угрозы, пандемию коронавируса в Грузии, а также имеющиеся данные о деятельности на территории Грузии так называемого исследовательского центра общественного здравоохранения имени Р. Лугара, 4 июня пограничная служба КГБ Республики Южная Осетия во взаимодействии с МЧС Республики Южная Осетия провела радиационную и химико-биологическую разведку маршрутов и зон нарушения государственной границы со стороны грузинских БПЛА.
При этом Цхинвали подчеркивает, что проблемы Тбилиси не ограничиваются лишь пандемией коронавируса. По данным Юго-Осетинского КГБ, на территории Грузии отмечена вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки. Откуда такие данные, почему об этом неизвестно никому, кроме цхинвальских спецслужб, в Комитете госбезопасности предпочли не распространяться. Зато местный КГБ ответственно заявляет, в находящемся в окрестностях Тбилиси исследовательском центре общественного здоровья имени Ричарда Лугара, более известном как «Лаборатория Лугара», проводятся опыты над летучими мышами и насекомыми с целью осуществления актов биологического терроризма.
В случае выявления в изъятых пробах патогенной микрофлоры или переносчиков заболеваний, данный факт будет свидетельствовать об использовании тбилисским режимом против Южной Осетии форм и методов биотерроризма.
Лаборатория, построенная на деньги Вашингтона и при непосредственном участии американских военных, с самого первого дня подвергалась критике со стороны Москвы, которые завидной регулярностью присоединяются Сухуми и Цхинвали. Суть претензий – в лаборатории якобы осуществляется военно-биологическая деятельность иностранных государств, и центр Лугара используется в интересах Пентагона для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний. Есть и конкретика. То Тбилиси при помощи американских военных биологов засылал за кавказский хребет африканскую чуму, то плодил мраморных клопов, теперь вот взялся взялся за подготовку боевых комаров. Директор грузинского центра стратегии развития Георгий Гугуадзе отмечает тенденцию. Страшилки о деятельности центра запускаются волнообразно. То об угрозе забывает, то в нужный момент, к примеру, в периоды вспышки вируса гриппа, вновь раздувает по всем каналам информации. По мнению эксперта, цель такой политики Москвы – воздействовать как на внутреннюю российскую аудиторию, так и на внешнюю, грузинскую.
Кроме воздействия на российскую аудиторию, они пытаются найти способ для оказания влияния и на граждан Грузии, вызвать недоверие в отношении наших партнеров – Соединенных Штатов и других стран Запада.
Согласен с такой трактовкой чрезмерной заинтересованности Москвы и вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутелия.
У России серьезные проблемы в борьбе с пандемией. У Грузии, напротив, довольно хорошие результаты. И одна из причин обвинений – наше стратегическое партнерство с США и помощь лаборатории Лугара в оперативном реагировании на пандемию. Россия недовольна таким эффективным сотрудничеством.
Как отмечает Кутелия, Россия давно пытается подорвать стратегическое партнерство Грузии с США, демонстрируя, что она имеет некие дополнительные права на вмешательство в дела Тбилиси и может ставить Грузию в подотчетное к себе положение. В своем последнем заявлении МИД России прямо дал понять, что хочет добиться особых условий инспектирования лаборатории в двустороннем формате, поскольку все остальное на Смоленской площади считают пиар-компанией по сокрытию истинной направленности работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ. К слову, для самих этих биологов Москва готова сделать исключение и дать возможность присутствовать при инспекции. Бату Кутелия видит в этом прямой намек на то, что лабораторию Лугара в Москве считают сугубо американским объектом, а Тбилиси не имеющим права голоса.
Думаю, это попытка десуверенизации Грузии. Россия считает, что имеет приоритет и эксклюзивные права.
Получив вежливый отказ и приглашение провести инспекцию в составе международной делегации, Москва, считает наблюдатели, сменила тактику. Теперь на сцену выходит юго-осетинский КГБ с ответственными заявлениями. Тбилиси и Вашингтон остается лишь подождать, когда специалисты из Тхинвали найдут в пробах все необходимое для казус Белли, пусть и дипломатической. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Маленькая тюрьма в большой больнице. Бежавший на днях из больницы в Сухуми, находившийся под стражей Гурген Киракасян, сдался правоохранительным органам самопровозглашенной Республики Абхазия. Почему заключенный под стражу изначально попал в клинику и как стал возможен его побег, в республиканской больнице выяснял наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии распространили новость о том, что житель села Яштхуа Сухумского района Гурген Киракасян, который, находясь под стражей, сбежал на днях из республиканской больницы в Сухуми, явился с повинной. Он, цитата, «был склонен к явке с повинной в правоохранительные органы 4 июня текущего года с сотрудниками МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержания совершившего побег из-под стражи. В настоящее время Киракасян водворен в ВВС МВД». Сразу же вспомнилось, как в понедельник 1 июня в Абхазии в интернет-сообществе активно обсуждалось это чрезвычайное происшествие. Согласно предыдущему сообщению пресс-службы МВД, около 6 часов в тот первый день лета, освободившись от наручников и используя постельное белье, Киракасян через окно спустился с третьего этажа больницы и совершил побег. Эту информацию некоторые пользователи соцсетей выкладывали на своих страничках в сопровождении подборки снимков, на которых фигурировали свисающая из окна третьего этажа больничного корпуса почти до земли веревка в кавычках и связанных простыней бородатое лицо беглеца. Один из бывших генпрокуроров Абхазии, активист Фейсбука, откликнулся комментарием: «Странно, в мое время там были решетки на окне палаты для заключенных». Конец цитаты. В общем, происшествие вызывало немало вопросов, за ответом на которые и отправился сегодня в республиканскую больницу. Главврач Аполлон Гургуля лишь от меня узнал, что Киракасян сдался правоохранителям. Что касается побега, того, в понедельник Гургулия был возмущен халатностью милицейской охраны.
А где эта охрана была? Два человека охраняют вот это, пока он орудовал, что никто ничего не видел?
Ну, это ночью он сбежал.
Ну, так говорят.
Так, а там решетки есть?
На... Нет. У нас специализированного отделения, палаты на таких случаев нету. Эта палата должна быть специализирована в ведомственной больнице. Я уже им давно говорю.
Гургуляй пояснил, что такая палата с зарешеченными окнами есть в военном госпитале в Агудзере. В республиканской же действительно была несколько лет назад, находилась она в урологическом отделении. Но затем ее ликвидировали, сняв решетку. И вот почему.
Персонал бунтовал из-за этой палаты. Здесь они начали бесчинствовать. Притон открыли. Иногда они попытки к изнасилованию персонала пошли. И мы их отсюда вытурили и решетку одну убрали. И все с тех пор. Обычную палату, если надо лечить, с охраной приезжают и сидят. Вот как.
Затем я встретился с хирургом хирургического отделения больницы Гией Квиквискири, который занимался лечением Киркасяна. Он стал рассказывать.
Сидели, обнаружили они пропажу, потерю человека к утру. К утру, что к полседьмому.
Сколько лежал?
Он поступил с огнестрельным дробовым ранением обеих бедер, он лежал. После поступления в такие огнестрельные ранения, ножевые, типичные случаи, мы сообщаемся по приезду сотрудников. Оказывается, он был в розыске, и возбудили дело, и сразу же надели наручники. 15 мая. И мы его прооперировали. После этого он был переведен в отделение общей хирургии, находился на стационаре, но уже был прикован наручниками к кровати. Ежедневно перевязывались, все шло хорошо. И вот он как раз к понедельнику должен был быть выписан. Он об этом знал.
Вот именно в тот понедельник, когда сбежал.
Да, он был, я его должен был выписывать.
Ну, тогда где-то понятно. Значит, он понимал, что его переведут.
Да. В тюрьму или куда там.
В камеру?
Да, он знал, да.
Сколько ему лет так примерно?
Ему, я вам сейчас скажу, 89-го года, 31 год.
Да. Но он такой заросший, ему можно дать вообще
он
и 60.
Да, он такой неухоженный такой. Вот
он. А он один был в палате?
Нет, их было трое. Да. Mm-hmm. Было их трое.
То есть он просто наручниками был?
Пристегнут, да.
Охраны не было.
Охрана не в палате была, охрана в коридоре сидела.
Ну да.
Как... Да, в коридоре сидел главный.
Но ему же надо было и наручники
снять, да. Вы представляете, наручники надо было снять. Надо было эти простыни связать. Это же все подготовить надо было. Это же все равно утро под утро все равно же шумно. Все равно
а как это... вообще вот эти его в палате, которые с ним.
Ну они говорят, что они спали. Ну они мне так сказали.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Абхазском центре социально-экономических исследований сегодня обсуждали возможности изменений в системе образования в условиях пандемии. Говорилось о преимуществах и рисках, с которыми столкнется традиционная система образования при внедрении дистанционных технологий. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Основной доклад по теме сегодняшней дискуссии сделала Лана Агрба, доцент кафедры английского и немецкого языка Абхазского госуниверситета. Она сообщила о своем видении возможностей и угроз, которые несут абхазским преподавателям цифровые технологии. К плюсам нагрянувшего неожиданно дистанционного обучения она отнесла доступность, перформативность, быстроту создания и удобство использования электронных продуктов, развитие навыков в цифровой сфере, налаживание межкультурной и межпрофессиональной коммуникации, а также разнообразие возможностей. Вместе с тем Лана Агрба опасается, что последствием дистанционного обучения станет утрата ценностных ориентиров и местных канонов. У нее вызывают тревогу следующие аспекты.
Сложность осуществления контроля и оценки знаний. А мне кажется, это очень сложно будет сделать, сидя по ту сторону экрана. Имитация обучения, продажа псевдообразовательных услуг, я думаю, это то, что нас ждет. Это стирание эмоциональной и когнитивной связи с преподавателем. Это уменьшение его значимости. Это неизбежно, мне кажется. Снижение ответственности за воспитание личности учащегося. Ведь когда студент находится в моей группе, я не только слежу за тем, что он получает знания, я еще слежу за его личностным ростом, за его моральным обликом. Индивидуализация образования – это потеря конкуренции, это потеря командной работы различных форм командного обучения, это потеря связи с социумом в целом. Ну и последнее, самое страшное, на мой взгляд, это подмена национального самосознания на гибридное. Потеря канонов, ценностных ориентиров и стереотипизация мышления.
Ада Кварчилия, методист Государственного комитета по языковой политике, считает, что давно пора признать и принять, что весь мир живет в цифровой реальности, и надо всю жизнь учиться и переучиваться, а для этого нужны новые педагогические технологии.
Конечно, наблюдается разрыв между системой образования существующей и требованиями общества. Сегодня знания, умения, навыки превратились в такие самостоятельные, в общем-то, смыслы, реально не связанные с жизнью. А знания, которые человек не знает, как применить в жизни, они, в общем-то, становятся бесполезными. Это надо тоже принять. Характерная особенность нашего образования – это увеличение объема в репетиторство, которое из года в год увеличивается и уже давно спустилось на уровень начальной школы. Это как минимум недоверие к школе, и как максимум из этого образовательного процесса выпадает немалое количество наших детей, которым недоступно качественное образование. Поэтому и в нынешней системе образования, и в будущее, которое мы когда-нибудь, я надеюсь, построим, образование должно быть качественным и доступным для всех. Мы должны понять для себя, в какой системе координат мы сегодня находимся, какую мы модель образования вообще видим, на какие подходы мы будем ориентироваться, на какими стандартами измерять результаты.
Модератор и экономист ЦСИ Илона Мирцхулава задала вопрос министру образования Адгуру Какоба, который вызвал полемику. В ней приняли участие политолог и преподаватель Агуда Лила Пилия и заведующий кафедрой журналистики Гурам Амкваб.
В отсутствие закона об образовании, в отсутствие программы развития образования, как вы думаете, насколько тяжело или, может быть, наоборот, легко мы будем выходить из этого кризиса?
Конечно, тяжело, но я сейчас не могу сказать, что нету никакой программы развития образования. Ежегодно в Кабмине утверждается программа развития образования на один год.
Она обсуждается где-нибудь, эта программа, или только Кабмин утверждает?
И составом Кабмина и заинтересованные ведомства смотрят. И
ставят, мне кажется, проверяют. Люди образования должны в первую очередь рассматривать любую программу. При всем моем уважении к кабинету министров, они не преподаватели и не работают. В этой сфере.
Далила, эта программа очень дорогой продукт. Министерство просвещения это сделать сама не может. На это выделить средства нужны, громадные средства.
И давайте
надо
мы сделаем свое плохое и заложим туда, что нам надо, а потом экспертов приглашать.
Мы сами сможем сделать, и Министерство просвещения знает, как это сделать.
Лиана Кварчилия, заместитель директора Центра гуманитарных программ, согласилась с тем, что у дистанционного образования есть как плюсы, так и минусы, но отметила, что ничего не было сказано о традиционном образовании.
Первокласснику дистанционно обучаться и студенту вуза дистанционно обучаться – это огромная разница. Не может быть совершенно такого единообразного подхода, который, кстати, в традиционном образовании, вот он бывает этот единообразный, когда у вас большой класс, раз с разными способностями дети, но у вас, к сожалению, нет ни времени, ни возможности работать с каждым индивидуально. А вот этой индивидуальной работы как раз-таки и не хватает. И самостоятельной работы не хватает. Я бы не стала связывать воспитание ценностей только с традиционным образованием. Потому что я сама сталкивалась со случаями, когда это и преподаватель школы может быть, и преподаватель вуза может быть, совершенно не понимает, какое государство мы строим. Какие основные принципы заложены в нашей Конституции? То, что они транслируют своим ученикам, абсолютно этим принципам противоречит.
На вопрос модератора, готова ли система образования к возможной второй волне пандемии, ответил представитель детского фонда ООН Рустам Анжба. Он рассказал, что с марта месяца занимается созданием платформы, которая позволила бы во время карантина не прерывать процесс обучения. Она должна учитывать особенности национальной системы образования. К сентябрю она должна быть готова. В ее разработке участвуют специалисты из России и Эстонии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми начинали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кети Бочеришвили.
Правительства Грузии и Армении продолжают интенсивную коммуникацию о возможности оказания помощи Еревану в борьбе с коронавирусом в случае необходимости. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Грузии. Сегодня глава МИД Грузии Давид Залкальяни провел очередной телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Нацаканяном. Залкальяни еще раз предложил армянской стороне содействие в борьбе с коронавирусом. В ходе разговора стороны обменялись также последней информацией о ситуации с пандемией, обсуждались действия, к которым обращаются правительства для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Состоялся также обмен информацией по вопросам безопасности. Коронавирус в Южной Осетии за минувшие сутки подтвердился у 12 курсантов, находившихся на карантине в медучреждениях, сообщило агентство РЭС замглавы комитета Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. В ПЦР-лаборатории за минувшие сутки проведено 27 тестов. 12 из них показали положительный результат. Все новые заболевшие курсанты, прибывшие из России, уточнила Гаглоева. В инфекционной больнице Цхинвали находятся 26 человек, у которых лабораторно подтвержден коронавирус. Среди них 19 курсантов, 5 граждан, прибывших из Владикавказа, 1 военнослужащий и 1 человек из медперсонала. По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазии от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 23 граждан. Ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден. На сегодняшний день общее число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Абхазии по-прежнему составляет 35 человек. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что реформа национальной полиции провалилась из-за ее прежней руководительницы Хатии Деканоидзе. Об этом он заявил в интервью украинской службе «Радио Свобода». «Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции, в том числе не дала никакого результата. Например, один из двух полицейских насильников, подозреваемых в изнасиловании и пытке женщины, в 2016 году успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе», заявил Геращенко. Хатия Деканоидзе в 2015-16 годах была начальником национальной полиции Украины.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Цхинвальской тюрьме произошел очередной инцидент. По сообщению властей, там вскрыли вены несколько человек. Количество пострадавших в официальных источниках разнится от 4 до 6. Родственники осужденных настаивают на расследовании. Однако президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов заявил на встрече с ними, что не пойдет на поводу преступников. Ирина Келексаева передает подробности.
Об инциденте в Цхинвальской исправительной колонии сегодня сообщили Минюст и глава республиканской больницы. Впрочем, число пострадавших у них разнится. Минюст писал о четверых заключенных, которые совершили попытку суицида. Майербек Кокоев, глава республиканской больницы, о шести осужденных. Утром в реанимацию было доставлено 6 человек с резанными ранами конечностей. Всем им оказана помощь. Они находятся в стабильном состоянии и обратно отправлены на места пребывания. Министерство юстиции обещало дать позже более подробную информацию, а в социальных сетях всплыла на поверхность подзабытая тема вотума недоверия министру юстиции Залине Лалиевой и главе МВД Игорю Наниеву. В конце прошлого года они стали главными ньюсмейкерами Южной Осетии после инцидента в местной исправительной колонии 2 октября, когда ОМОН избил голодающих заключенных. Тогда свои действия министр охарактеризовала как законные меры физического воздействия на арестантов и подследственных ВИКа. Ситуацией ВИКа заинтересовались тогда и парламентарии, выразившие вотум недоверия Лалиевой и Наниеву. Однако с перевесом в 2 голоса защитники министров из парламента их отстояли. Не смогли получить тогда парламентарии и записи с камер видеонаблюдения, которыми оснащена вся исправительная колония. Это уже 3-й громкий инцидент в тюрьме с момента прихода к власти команды Анатолия Бибилова. Первая голодовка была объявлена арестантами в 2017 году, после которой власти провели ремонт в здании. Вторая, последовавшая за ней, жесткая реакция с участием бойцов ОМОНа в октябре 2019 года. Тогда конфликт Минюста с заключенными произошел после проведения ведомством ряда реформ, которые ограничили продуктовые передачи от родственников и количество свиданий с ними. Заглянувшие к ним депутаты, в частности вице-спикер парламента Александр Плев, назвали условия их содержания нечеловеческими. После обеда пресс-служба Минюста распространила заявление, в котором представила свою версию произошедшего. В следственном изоляторе Управления исполнения наказаний прошли плановые обыски, в ходе которых у осужденных были изъяты запрещенные предметы. Цитата. При изъятии подозреваемого мобильного телефона он оказал сопротивление сотрудникам колонии с применением силы в отношении временно исполняющего обязанности начальника ПФРСИ УЕН Министерства юстиции Южной Осетии, сопровождая свои действия нецензурной бранью. В целях обеспечения безопасности сотрудников и соблюдения правопорядка при проведении обыскных мероприятий на основании совместного приказа Минюста и МВД были привлечены силы МВД Южной Осетии, и в их присутствии обыскные мероприятия доведены до конца. Конец цитаты. Все это происходило накануне, а с утра, по словам представителей ведомства, Генпрокуратура зафиксировала факт группового неповиновения со стороны спецконтингента. Осужденные, подозреваемые и обвиняемые стали оказывать неповиновение и нанесли себе телесные повреждения в виде пореза в области предплечья, не опасные для жизни. До уполномоченного по правам человека при президенте республики Инала Тасоева «Эху Кавказа» дозвониться не удалось. Сегодня родственники заключенных пришли в местный парламент и даже смогли встретиться с президентом. Встреча, как пишут СМИ, проходила по просьбе Анатолия Бибилова под запись видеокамер, чтобы избежать домыслы. Ссылаясь на врача, он заявил, что никто себе вены не вскрывал. Они порезали кожу, это официальная информация от врача. Они сделали это, чтобы создать ажиотаж. Глава государства пообещал сделать достоянием общественности переписку на 2 мобильных телефонах, принадлежащих арестанту Кулумбегову, из-за которого и начался протест. Цитата. «Это принципиально, чтобы все знали, кто из себя что представляет». Конец цитаты. И подчеркнул, что никто на поводу преступников не пойдет. Это однозначно. Сегодня около 20 депутатов написали совместное обращение к спикеру парламента Алану Татаеву с просьбой провести завтра заседание парламента в связи с очередным инцидентом в исправительной колонии. По их информации, пострадавших в колонии было более 10 человек. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня заседание парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия было сорвано из-за неявки спикера и представителей партии власти «Единая Осетия» без объяснений причин. Среди возможных мотивов отсутствия коллег оппозиционные депутаты называют неподготовленность к заседанию. Сегодня предполагалось вынести на голосование проект закона, увеличивающий президентский фонд до 5% расходной части бюджета, а фонд правительства до 3%. С подробностями Мурат Гукимухов.
Сессия не набрала кворума. Явилось всего 18 или 19 депутатов. Не было представителей партии «Единая Осетия». В зал заседаний, где уже собрались представители других фракций, зашел вице-спикер Петр Гасев и объявил, что сессии не будет. На вопросы депутатов о причинах срыва сессии он ответил, что не уполномочен говорить об этом своими однопартийцами. Быть может, предполагает депутат парламента от партии Нехас Давид Санакоев, причина в том, что сессия не подготовлена. То есть заранее «Единая Осетия» и исполнительная власть не успели подготовить гарантированное голосование по принципиальным для них вопросам. При этом надо отметить, что у президентской партии «Единосити» нет большинства в парламенте. Большинство набирается за счет персональной работы с депутатами в кулуарах. Это непрозрачная история. В принципе, такое поведение выходит за этические рамки народного представителя, потому что именно избирателю депутат обязан своим мандатом и перед ним должен держать отчет. Почему он принял то или иное решение и почему считает, что оно полезно его доверителям, говорит Давид Санакоев.
Проблема в том, что у нас нет прямого диалога между исполнительной и законодательной властью. Вместо этого исполнительная власть пытается продавливать решения, которые им нужны. Диалог ведется не со всеми фракциями и одномандатниками, а подбирается определенная категория депутатов. Отдельная партия, отдельные депутаты. И вот через них пытаются решить вопрос. Остальных ставят просто перед фактом. Остальная часть депутатов сопротивляется такой стратегии, поэтому работа стопорится. Идет медленно, неконструктивно. Вследствие всего этого в парламенте создается нездоровая атмосфера.
На сегодняшнюю сессию было вынесено несколько законопроектов, среди которых наиболее значимые не прошли предварительного обсуждения в комитетах, то есть в нарушение регламента, который, судя по всему, уже никого не интересует в аппарате законодательного собрания. Один из проектов закона, не прошедший обсуждение в комитетах, касается увеличения размеров специального фонда президента и правительства. Законопроект предполагает увеличить фонд президента до 5% от расходной части бюджета и до 3% фонд правительства. Всего получается внушительная сумма 8% от расходной части бюджета, который на минуточку составляет 7,5 миллиардов рублей. Термин «фонд» предполагает, что поступившие в него средства будут тратиться по усмотрению его руководителей, то есть президента и правительства, без согласования с парламентом или кем-то еще. Причем речь идет о суммах немалых, до 600 миллионов рублей. По мнению Давида Санакоева, если бы фонд формировался исключительно за счет частных пожертвований, то и вопросов бы не возникало. Но это все-таки статья бюджета, которая наполняется из российской помощи. Аргументация инициаторов законопроекта такая. Мы договариваемся с российскими коллегами, они нам готовы подкинуть дополнительные деньги. Но вот беда, не предусмотрена для них статьи бюджета. А вот если увеличить размеры фондов президента и правительства, тогда другое дело. Давид Санакоев говорит, что он не против дополнительных денег, совсем наоборот. Он против расточительства бюджетных средств.
Мы сомневаемся в том, что их будут правильно тратить. И поэтому мы будем вносить предложение законодательно закрепить, чтобы из этого фонда деньги не могли тратиться без разрешения парламента. Вот такие вот деньги, если помощь в бюджет идет, то это надо, как в России, фонд, например, национального благосостояния или какой-то резервный фонд. И в один год можно оттуда вообще ничего не потратить, если не будет экстренных каких-то чрезвычайных ситуаций.
Как бы это могло выглядеть на практике?
Президент вносит предложение, что надо на экстренные какие-то меры выделить деньги. Парламент говорит, да, хорошо, мы согласны. И тогда деньги выделяются. Если там покупают какие-то, например, представительские машины, которые не являются экстренными и все именно необходимым, тогда нет.
Это был депутат Юго-Осетинского парламента от партии НХАС Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим о бюджете, на сей раз грузинском. Сегодня Минфин представил в парламент несколько параметров посткризисного бюджета на 2020 год. По мнению оппозиции, правительство, покрывающее дефицит новыми долгами, прикрывает скорее желание сохранить свой докризисный комфорт. Сальдо подводит Ираклий Арабелидзе.
Необходимость в корректировке основного финансового документа страны возникла из-за кризиса, связанного с коронавирусом. В 2020 году бюджет уже не досчитался запланированных доходах в размере 1 миллиард 800 миллионов лари. Основные причины потерь общеизвестны. Это падение экспорта, снижение доходов от международного туризма и сокращение переводов из-за рубежа. По словам председателя парламентского комитета по финансам и бюджету Ираклия Ковзанадзе, за счет внешней помощи расходная часть бюджета будет увеличена на 1 миллиард 200 миллионов лари.
Из-за экономического кризиса в стране в новой версии документов ВВП страны сокращен на 4%. Бюджет не досчитался поступлений. Соответственно, компенсация дефицита и дополнительные ассигнования на социальную помощь будут исполняться за счет помощи международных финансовых институтов.
Правительство уже провело переговоры с международными донорами. В ближайшее время бюджет получит суммарно 4,5 миллиарда лари. Кроме того, до конца года Грузия намерена взять долг еще до 800 миллионов долларов. При этом на покрытие старого правительственного внешнего долга в этом году будет израсходован 1 миллиард лари. Что касается антикризисного пакета, то его условно можно разделить на две части. Первый предполагает предоставление экстренной помощи гражданам, потерявшим работу из-за пандемии. На эти цели будет выделен 1 миллиард 40 миллионов лари. Второй, более внушительный пакет направлен на восстановление и развитие сельского хозяйства, туризма и строительства. Сектора. Эти расходы оценены в 1 миллиард 780 миллионов лари. Документ, регламентирующий распределение финансовой помощи, безнадежно опоздал, заявил глава парламентской фракции Нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Наконец, после завершения чрезвычайного положения бюджет увидел свет. Что касается социальной части документа, то тут меньше вопросов, хотя помощь начали выдавать всего пару дней назад. Но что касается программ стимулирования бизнеса, то тут заложен огромный коррупционный ресурс. Получается, зарубежные заимствования будут направлены на подпитку приближенных к властям бизнес-структур, которые затем будут переадресованы на предвыборные нужды.
Со схожим заявлением выступили в Европейской Грузии, говорит член политсовета партии Зураб Джабирашвили.
Грузинская мечта собирается в счет долгов будущих поколений устроить свое благополучие. Никакой материальной помощи из этих долгов большинство населения не увидит.
Экономист Иракли Кипиани, руководитель группы реформ, считает, что запланированный бюджет не отвечает остроте социальных вызовов, вызванных пандемией.
Если пакет соцпомощи распределить поровну между населением страны, то каждая семья из трех человек гарантированно получит по 1000 лари. А теперь получается, что мы занимаем колоссальные средства за рубежом, а две трети населения, около 2,5 миллиона человек, не получит ни тетри. Зато щедро будет профинансирован бизнес, приближенный к властям.
По словам экономического аналитика грузинского отделения Transparency International Бессона Мчавадзе, документ подразумевает сокращение госрасходов всего на 10%. Именно нежелание властей отказаться от содержания раздутого госаппарата является причиной того, что приходится занимать так много за рубежом, убежден эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Сегодня пятница, и гость недели Нино Бацеашвили, член сборной Грузии по быстрым шахматам, которая стала чемпионкой Европы. Из-за пандемии турнир проводился в режиме онлайн. Своим успехом Нино Бацеашвили делится Серго Бригвадзе.
Можно ли сказать, что это первый чемпионат Европы, который проходил в таком формате?
Да, его придумали в этом году. До сих пор чемпионата Европы, который бы проводился в режиме онлайн, не существовало. Это была вынужденная мера, учитывая развивающиеся в мире события. Кроме того, контроль времени впервые составил 10 минут с дополнительными 2 секундами. Такое решение было принято из-за того, что чемпионат проходил в онлайн-режиме. В обычном турнире по рапиде контроль времени составляет 15 минут с дополнительными 10 секундами. Время это сократили, поскольку приходилось работать на компьютере в режиме онлайн. Контроль игроков проводился с помощью программы Zoom. Кроме того, был и контроль платформы, то есть защита от того, чтобы шахматисты не использовали дополнительный компьютер для просчета ходов. Вообще соревнование прошло довольно хорошо. Я довольна и результатами, и чемпионатом. Большое спасибо организаторам, что придумали и провели чемпионат хоть в таком виде.
Вы находились у себя дома на протяжении всего чемпионата?
Да, все играли из дома. Просто в комнате, в которой находились шахматисты, необходимо было установить специальную видеокамеру. Кроме того, мы должны были дать доступ наблюдателям к собственному экрану. Мы играли через сайт chess.com. А на этом сайте есть специальные программы, с помощью которых администраторы могут определить, использует шахматист какие-либо вспомогательные программы для просчета ходов или нет. Эти меры были просто необходимы, ведь, как вы знаете, сегодня компьютер намного сильнее людей в шахматах и играют лучше.
То есть мошенничать было просто невозможно?
Были приняты очень серьезные меры для того, чтобы избежать подобного. Впрочем, попытки смошенничать все же были на первых этапах чемпионата. Всего в турнире было 5 этапов. Люди с рейтингом 2300+ уже выступали в финале, но до того были отборочные. То есть встречались те шахматисты, у которых был низкий рейтинг. Начали с самых слабых и постепенно продвигались по турниру ближе к нам, к более рейтинговым игрокам. Так вот, среди людей с низким рейтингом выявили несколько человек, которые пытались мошенничать. Играли они не очень хорошо и решили использовать сторонние программы. Их выгнали с чемпионата.
В момент чемпионата мог ли кто-то присутствовать в комнате, в которой вы играли?
Одно из обязательных условий чемпионата было именно то, чтобы шахматисты находились в комнате одни, чтобы мы не могли одержать победу с помощью других людей.
Легко ли вам далась победа в чемпионате?
Вообще весь турнир был сложный, потому что женщинам пришлось играть с мужчинами. В общем, мне в основном приходилось соревноваться с мужчинами. Позже была выделена отдельная категория, в которой участвовали только женщины. То есть было 2 турнира, которые проходили на протяжении 2 дней. В каждой из них проводилось по 8 туров. В первый день я смогла завоевать 5 очков, на второй день получила еще 5. Хотелось бы отметить, что мне удалось выиграть у достаточно сильных шахматистов-мужчин, например, у Игоря Коваленко из Латвии и Роберта Оганесяна из Армении. Мое выступление было довольно хорошим. Сыграла я достаточно хорошо, я довольна этим. В предпоследнем туре я проиграла одну партию Алексею Сарани, и он стал чемпионом Европы среди мужчин. Этот человек очень хорошо играет. У меня была прекрасная позиция, однако ему удалось меня перехитрить. В итоге он одержал победу.
То есть можно сказать, что вы одержали победу среди женщин в историческом чемпионате, учитывая, что подобные проводятся впервые. А играть в таком режиме легче?
Вообще, я очень рада этому. Онлайн-игры никогда не были особо популярны. Все предпочитают играть в реале. Однако, исходя из ситуации, сложившейся в мире, все действующие шахматисты переключились на режим онлайн, стараются привыкнуть к этому. Вообще, у такого формата совершенно иная специфика. Условия сильно отличаются. Мне было сложно переключиться на такой режим, но я считаю, у меня неплохо получилось, и я очень рада этому.
Как вы готовились к турниру?
Подготовка была практически такой же, как и перед чемпионатом в реале. Как только началась эпидемия, я продолжила участвовать в блиц-турнирах, которые проводились в интернете. Рука должна была привыкнуть к компьютерной мышке, чтобы можно было делать ходы достаточно быстро. Это вот и есть та самая специфика онлайн-игр. Пришлось тренироваться в этом направлении. Без шахмат под рукой, иначе хорошо сыграть не получилось бы. Скорость в данном случае очень важный фактор. До того у меня было еще несколько турниров. Я принимала участие практически во всех важных. Например, я стала победителем чемпионата Франции среди женщин. Здесь, в Грузии, тоже было организовано несколько турниров на время. Но все же самый лучший результат я показала именно в Рапиде, где у нас было немного больше времени.
А как в Грузии отреагировали на вашу победу?
Мне кажется, что все обрадовались этому. Очень много людей меня до сих пор поздравляют. И вообще эта тема получила широкий резонанс. Вы же понимаете, какая сейчас ситуация. Спорта сегодня практически не существует. И так получилось, что я оказалась в центре внимания. Думаю, это хорошо.
Как вы провели период самоизоляции?
Было сложно. Вообще у меня были разные планы, и все они провалились. Я даже и сейчас не знаю точно, как и где буду завтра. О будущем думать невозможно, о том, в каких чемпионатах у меня получится принять участие. Все переносят и откладывают. Так, например, отложили и Всемирную шахматную олимпиаду. Ее перенесли на будущий год. В общем, практически все официальные турниры проводятся нечасто, и, скорее всего, большинство из них будут отложены на 1 год. Это самое тяжелое и плохое, что мог принести этот коронавирус. Постепенно теряешь концентрацию, поскольку впереди у тебя нет никаких игр, а в таких условиях очень сложно оставаться в форме. Когда и где я приму участие, я не знаю. Сейчас вот и шахматную Бундеслигу перенесли. Отложили и клубный чемпионат Франции. Это такие турниры, которые проводятся каждый год. Так вот, теперь они состоятся уже только в 2021 году.
Я все же спрошу, какие у вас планы?
Сейчас из того, что обязательно состоится, это чемпионат Грузии среди женщин. Впрочем, пока точно неизвестно, когда он состоится. Пока думают о том, как и где и когда будет лучше провести этот турнир с учетом действующих в стране ограничений. Наверное, его проведение станет возможным уже в июле или, возможно, в августе. Вообще, мы должны были играть в марте. Однако в марте его отложили на неопределенный срок из-за известных событий. Теперь, как только это будет возможно, Федерация шахмат проведет этот женский чемпионат в высшей лиге. Что касается других планов, то, возможно, я куда-нибудь съезжу отдохнуть, только не сейчас. Очень не хотелось бы после отпуска отсиживаться в двухнедельном карантине. Поэтому пока, наверное, воздержусь. Сейчас сосредоточусь на тренировках, чтобы быть готовой к чемпионату Грузии, если он состоится. Кроме того, наверное, в ближайшее время будут организовывать новые онлайн-турниры. Буду участвовать в таких чемпионатах. Но, повторюсь, сейчас я точно не знаю, что и где пройдет.
В итоге, что вы скажете о формате онлайн-чемпионатов? Есть ли у них будущее?
Для меня был достаточно интересен такой формат и то, что он проводился за 10 минут. Партию ты завершаешь довольно быстро, и у тебя просто нет времени на то, чтобы совершать непростительные ошибки. Кроме того, игра не теряет своей динамики. Когда у тебя много времени, и ты играешь у себя же дома, участвовать в серьезной партии очень сложно. У меня получились очень интересные партии, и, в принципе, мне очень понравилось.
Гостем недели была шахматистка, чемпионка Европы Нино Бацаашвили. С ней беседовал Серго Бригвадзе. Чехия сегодня объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон-грата. Среди них и его руководитель, представитель Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков, которого упоминали в связи с историей про рицин, который, как утверждалось в некоторых СМИ, он провез на территорию Чехии. О природе скандала поговорим с чешским журналистом Ондřejem Soukupem. Он у нас на прямой линии. Ондřej, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ондřej, в чем логика этого решения? Российские дипломаты ответили за свою подрывную деятельность или за неудачу, или, как некоторые скептики говорят, за провал чешских спецслужб?
Ну, на самом деле, интересно было вот на сегодняшней пресс-конференции премьер-министра, было то, что Андрей Бабиш, наш премьер, сказал, что вообще-то весь скандал с рицином и так далее был на самом деле как бы спором внутри российского посольства, что в общем-то один сотрудник в общем-то подставил другого, надеясь занять его место. Ну и чтобы как бы дальше не развивать этот скандал, то Чехия в общем-то решила выслать обоих, да? Так что это такая, как бы, эта версия, она существовала с самого начала, она, в общем-то, состыковывалась с теми фактами, которые попали в общественный доступ, но, конечно же, не было у нас никаких доказательств, да, но то, что там между этими двумя сотрудниками был какой-то конфликт, лично мне говорило несколько источников.
Ну, то есть, на самом деле, вся эта развязка этой истории, это история про, ну, скажем так, удачный троллинг, который провела российская сторона по отношению к чешским спецслужбам. Правильно я понимаю?
Ну, на самом деле, как бы это один сотрудник... не знаю, если он причастен к спецслужбам или нет, но он как бы написал анонимку чешской контрразведки, что вот прилетит такой-то человек и привезет яд, который там типа предназначен для какой-то группы убийц. И чешская контрразведка на самом деле, по нашим источникам, долго думала, что это на самом деле действительно провокация со стороны российских спецслужб, что если бы они задержали этого дипломата, да, неприкосновенно, скандал, у него бы ничего не было и так далее. Но потом, видимо, судя по тому, что они озвучивают сегодня на пресс-конференции, то они как бы склонились к той версии, что это на самом деле один сотрудник пытался подсидеть другого, написал на него анонимку и, в общем-то, как бы сделал много неприятного как бы чешской контрразведки.
Ну, эта история в этом разряде, она выглядит достаточно трагикомической, даже некоторым курьезом, но если говорить серьезно, ведь ее, в принципе, можно было разыграть по-другому, можно было смягчить все последствия, принять более мягкое решение. Но чешская сторона решила пойти и развить те сложности, которые наблюдаются в последнее время. Почему?
Ну, мне кажется, что политики были, в общем-то, под давлением, потому что, ну, то есть им вообще-то справедливо задавали вопрос. У вас тут человек, которого вы подозреваете, что он привез какой-то там яд, да, это попало в общественный доступ, и теперь что? То есть вы его будете так терпеть тут, да? Так что каким-то образом надо было ставить точку в этой истории. И плюс надо, как бы, конечно, сказать, что вот эта версия, да, то есть что в принципе чешские спецслужбы стали как бы жертвой, в общем-то, какого-то внутриведомственного скандала в Россотрудничестве, то она, по крайней мере, для чешской стороны довольно удобна, да, потому что можно сказать, да, нет, все нормально, как бы не было никаких попыток на покушение, но мы же должны были перестраховаться, выяснить, что же на самом деле произошло, да, то есть, типа, мы не виноваты, это они там, как бы, в Российском центре науки и культуры, как бы, таким странным образом проводят свои внутренние разборки.
Понятно. Спасибо, Анджей. Напомню, с нами на прямой связи был чешский журналист Анджей Соукуп. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.